Это сверху полевой лагерь казался так близко, а идти пришлось километра 3, не меньше. Вернулись бы себе на дневку, так нет, поперло нас нелегкой на доразведку. От греха подальше я взял обратный азимут на дневку. Будем возвращаться в темноте, не мудрено будет и заблудиться. До оврага добрались уже в полной темноте возле юго-западной части лагеря. Овраг был естественным препятствием перед входом в расположенный в этой части поляны полевой автопарк. Мы тихонько перебрались через овраг и подползли к одной из машин. В кабине никого не было. В рядом стоящей машине тоже было пусто. Я осторожно привстал и подергал дверцу. Закрыто и даже опечатано пластилиновым слепком. Точно такая же печать на топливном баке. Ничего интересного. Вон, возле самодельного шлагбаума, стоит палатка, в которой горит свет и слышны обрывки разговоров. Наверняка дежурный по полевому парку инструктирует патруль. Точно! Вскоре из палатки выкарабкалась пара матросов с автоматами и в касках. Нарушая все требования маскировки, закурили и вальяжно отправились к машинам, обсуждая что-то свое. Окончательно охамев и потеряв страх, мы с Зеленым под прикрытием Киева, где ползком, а где и короткими перебежками, добрались до палатки, из которой уже раздавался мощный храп. Под пологом пролезть внутрь было нельзя, мешала деревянная опалубка. И Зеленый, набравшись наглости, просунул ствол автомата внутрь и сладким-сладким голосом протянул: «Разрешите войти?» Ему ответили мощной порцией храпа. И Зеленый, решившись, нырнул внутрь. Выскочил он оттуда через несколько секунд, держа в руках какую-то амбарную книгу. «Зырьте, журнал учета выхода машин спер», — похвастался он. «Действительно, добыча стоящая. Можно узнать все номера и количество машин. И куда они направлялись». «Я тоже так хочу», — возмутился Киев и вылез из-за палатки. Бегло осмотрелся, он нырнул внутрь и выскочил уже через несколько секунд. «Журнал инструктажа», — похвастался он, потрясая добычей. Я решил не отставать от остальных и тоже нырнул в палатку. Внутри тускло горела керосинка. На железной походной койке, укрывшись головой бушлатом, громко храпел дежурный. Я лихорадочно начал обшаривать палатку глазами. Ничего интересного, все нужное уже украли. Пришлось запихнуть вещмешок, стоявший рядом с походным столиком, макет тротиловой шашки, и потихоньку убраться во свояси. При отходе мы заминировали два БТРа и один непонятного назначения огромный крытый прицеп. Через час уже были на месте дневки группы. Поповских осмотрел нашу добычу, что-то посчитал в журналах, сверил с нарисованной мною схемой. «Задача номер раз отработана, осталось только центру скинуть». Сеанс связи состоялся только в 3 часа утра. Задержка была не по нашей вине. Что-то там у центральных связистов нашего пункта не заладилось, и нам пришлось ожидать столь длительное время. Зато мы успели выспаться и перекусить. В 5 утра, уже по легкому морозцу, я вышагивал по хребту сопки, держа курс на знакомый мне район поиска. Временной норматив по поиску и обнаружению подвижного пункта управления противника мы выполнили на отлично. Даже провели специальное мероприятие по минированию техники противника и похитили документы, из которых можно извлечь данные о численности противника и его передвижениях. Вот взгреет-то дежурного по парку, когда обнаружат пропажу. Останавливались только на проведении сеансов, дневки и для уточнения маршрутов. В район безымянного ручья, который в прошлый раз мы с минерами перебегали, я вывел группу к вечеру. Поповских приказал уйти чуть повыше и выбрать место для обустройства базы. Небольшая полянка неподалеку от ручья подходила идеально. Место на возвышенности, рядышком сбегает с сопки источник воды. Полянка закрыта стволами лиственных деревьев от наблюдения. Развернув двускатный навес и сняв рюкзак, я упал без сил. Все тело ломило, а в горле першило. Неужели начал заболевать? И этого мне еще только не хватало. Говорят, разведчик, заболевший на задаче, для группы это большой минус. Надо пойти к Федосову и взять каких-нибудь таблеток из медицинской сумки. Может, полегчает? Саня подошел сам, посмотрел на меня, пощупал лоб и ушел докладывать командиру группы. Незаметно для себя я отключился. Проснулся от толчка в бок. Федос протягивал мне 2 подкотельника. «На, хлебай, сперва этот, потом запей вот этим». «Это что такое?» Взял я первый подкотельник в руки и, не раздумывая, одним глотком выпил содержимое. Тут же горло перехватило, и из глаз брызнули слезы. Я судорожно начал глотать воздух.
«Спирт! Саня, ты чё, грибанулся? Да нас сейчас командир грохнет! Ой, мля!»
«Не ссать! Была команда. Спирт разбавленный. Командир сам дал добро. Запивай давай». Я начал пить из второго подкотельника. На этот раз чай с какими-то травками. Очень сладкий и очень горячий. Сразу же бросило в пот. «Все, теперь всю форму на себя. Укутывайся плащ-палатками и спать».
«Саня, а фишка?»
«Каплиц сказал спать, значит спать». И действительно, меня начало клонить в сон с невероятной быстротою. Я натянул поверх маск-халата комбез, упал на туго надутый бок дождя, укрылся пологом, сверху меня с головой укрыли еще двумя плащ-палатками, и я отключился, напрочь забыв обо всем. Утром я очумелый вылез из-под палаток и огляделся вокруг. Туманно. Возле двухскатного навеса, за защитным экраном, тлеет костерок надья из двух здоровенных, выдолбленных изнутри чурбаков, кипятится несколько котелков. Возле костерка на самодельном кресле тихо посапывает Федосов, нацепивший на одно ухо наушник от радиостанции и выводящий носом замысловатые рулады храпа. Осторожно выползая из лёжки на свежий воздух, я начал прислушиваться к своим ощущениям. Дышится легко, в горле не першит. Ломоты в теле никакой.
Неужто выздоровел? Только вот есть хочется со страшной силой.
Встал, покрутился на месте, попрыгал, размялся. Достал из рюкзака туго свернутое полотенце с умывальными принадлежностями.
«О, нарисовался! Как сам? Живой, здоровый!»
Промормотал проснувшийся Федос и начал опасливо оглядываться по сторонам. Видно, опасался бдительного ока командира.
«Ну, вроде нормально, переболел. А что у нас тут, как?»
«Тройка с зеленым чешет район. Через часик должны вернуться. Если ты здоров, пойдешь командиром следующей тройки». Каплейт сказал, что его по возвращению зелени или по поступлению докладов будить немедленно.
«Да пойду, конечно.
Кэп сам задачу и район нарисует».
«Ого».
Федосов так смачно зевнул, что чуть не порвал рот.
«А ты чё, купаться, что ли, пошел? Холодно же, капец. И вообще, вышел в поле, живи как свинья».
«Не, можешь свинствовать, а вот мне неохота. Пойду рыл почищу, да бивни полирну. Мне минеры советовали. Говорят, тонус повышается».
«Иди, иди. Заодно еще воды принеси. Надо будет завтрак уже готовить.
У меня макарон полно. Думаю, с тушником наварить». Весь в мечтах о макаронах с тушенкой я побежал к ручейку, трясясь от холода.
Ох, ну и дубак!
А на лёжке под палатками было очень даже тепло. Кое-как согревшись от бега, но все равно трясясь и выстукивая зубами, я отстегнул верх комбеза. Снял верх маск-халата, олимпийку, тельняшку с длинным рукавом, потом тельняшку с коротким и остался с голым торсом.
Блин, как качан капусты, 100 одежек.
Стараясь не кричать, я начал плескаться ледяной водой, намыливаться и чистить зубы. Раздухарившись, снял кеды и, размотав портянки, принялся намывать ноги. Правы были минеры, самочувствие улучшается, только еще больше жрать охота. Сзади кто-то подошел и начал возиться у меня за спиной.
«Э, матрос, место занято!» — гаркнул я, оборачиваясь. «Ишь ты, разведчик из себя корчит, пытается сзади подкрасться незаметно. Я же тоже не лыком шит. Нехрен меня на бдительность проверять!»
Вместо нашего разведчика я узрел большого серого бурого медвежонка, пытавшегося умыкнуть мою пахучую портянку. Мишка в ужасе вылупился на меня, взмахнул в воздухе лапами и проревел что-то типа «Мя!». Совершенно не соображая, что передо мной дикое животное и где-то рядом могут бродить его родители, я заорал со страшной силой.
«Пошел нахер отсюда, скотина! Я тебе сейчас всю морду разобью! Фанеру к бою, чилим, сука!»
Маленький медведь проорал что-то еще и, навалив зловонную кучу на тропинке, стартанул в кусты, врезавшись по дороге башкой об ствол дерева.
«Застрелю, падлу!» – орал я ему вслед.
Медвежонок помахал башкой, приходя в себя, и начал ломиться дальше сквозь кусты. Я, не обуваясь, побежал к месту дневки. Навстречу мне уже бежали Федос и Поповских с автоматами. «Брейк, кто?» – проорал Федос, занимая позицию для стрельбы с колена и водя стволом из стороны в сторону. «Поймали тишину», — негромко скомандовал Каплейт и начал вслушиваться. «Медведь, товарищ Каплейт, мелкий такой, без предков, сам по себе шарахался», — тихонько пробормотал я и поежился. Форма осталась на берегу ручья, и утренний морозец пробирал до костей. Поповских немного послушал лес. Где-то неподалеку слышался треск сучьев и блеяние мычания медвежонка. В боевом порядке мы дошли до места моего умывания.
«Ого, куча какая!» — восхитился Каплейт. «Брейк, это ты навалил?»
«Нет, товарищ Каплейт, это я его напугал», — ответил я, быстренько обмывая ноги и вытирая их полотенцем и наматывая портянки.
«Моюсь, слышу, сзади крадется. Думал, кто из наших шутит. А тут бац, рыло такое мохнатое. Ну я и заорал на него».
«А к вам кинулся, потому что, скорее всего, его мамаша где-то ходит». «Ну да, скорее всего, так и есть. Не дай бог тройки зеленого с ней встретятся. Сейчас все на базу. Смирнов, срочно связь с поисковой подгруппой. Федосов, готовь завтрак». Когда я уминал макароны с тушенкой и закусывал их сухарями, совсем неподалеку от базы раздалось несколько автоматных очередей и послышались крики. Группа была в готовности рвануть на выручку, но Зеленый уже сам вышел на связь. Оказалось, они все-таки встретились на тропинке с мамашей медвежонка, но отпугнули ее несколькими холостыми очередями. Мамаша в отместку тоже навалила неслабую кучу и, ругаясь на своем животном языке, убежала через кусты. Рядышком с ней скакал медвежонок.
«Настучал все-таки, стервец», — сказал Федосов, вгрызаясь в очищенную луковицу и заедая ее макаронами. «Брейк, вот зачем ты медведю угрожал? Видишь, как обиделись? Того и гляди, сейчас еще и папаш припрется».